Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Шендерович. Здрасте. Ну что, у нас есть, помимо, конечно же, многочасового общения Владимира Путина со всеми, есть новость, ну и мы к нему перейдем, конечно.
Со всеми.
Ну, всеми, потому что там и жители, и строители, и журналисты, и все. Ну,
все заради отобранный, специально отобранный народ.
Ну,
поехали.
Народ же все-таки, народ. Да. Но есть еще у нас новости о том, что, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию средств массовой информации о возможности причастности предпринимателей Уильяма Браудера и других лиц к убийству Сергея Магнитского в 2009 году. Ожидали ли вы, что вот этот фильм, который вышел на «Россия-1», приведет к таким последствиям?
Нет, не ожидал. Не ожидал, конечно, потому что мне казалось, что после этого фильма и после комментариев к этому фильму они должны были набрать в рот своего жидкого дерьма и куда-нибудь уползти. Ну, просто потому что, ну, позорище. Ну, вранье. Ну, и они попались на этом вранье. Но что же мы их будем оценивать, так сказать, по устаревшим требованиям морали? Давай поговорим, и ты сама об это заметила, и, может быть, не ты первая. Магнитского-то убили, оказывается. Вот же что обнаруживается-то спустя сколько лет. Значит, было убийство. Спасибо. Вот за это спасибо. Значит, мы это зафиксировали. Браудер, не Браудер, будем разбираться. Но это было убийство. И это сказано главой Следственного комитета. Молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи, говорилось у Шварца в пьесе «Голый король». Про голого короля мы отдельно поговорим. Но сейчас, конечно, по полной программе. Значит, это было убийство. И мы это зафиксировали, что это было убийство. Нам не показалось.
А вот если мы вообще говорим про эти фильмы и эту программу, там еще речь шла вместе с Уильямом Браудером, речь шла про Алексея Навального, который сказал, что и подаст в суд на телеканал «Россия-1», в том числе обратился в ФСБ с просьбой проверить эти факты.
Да, понимаешь, какая штука? Еще раз, ведь мы же находимся в королевстве кривых зеркал. Если предположить, что мы находимся в правовом государстве, где есть суд, да, где есть власть, которая отвечает за своих назначенцев и так далее, то дальше очень легко представить себе в три хода несложное дальнейшее развитие событий. Разорение тех, кто, значит, все эти мерзости наговорил, бесчисленные штрафы, Навальный может больше не работать и не искать финансирование, просто они ему выплачивают за это негодяйство по гроб жизни, да? Вон идет вся администрация, все телевизионное начальство, вон идет с волчьим билетом все эти люди, которые это делали, и вон идет администрация, которая поставила, да, и администрация в лучшем случае извиняется за это, да. Это мы такой швейцарско-голландский вариант описали. В нашем случае, ну да, сейчас они выяснят, что Браудер убил Магнитского вместе с Навальным. Завтра, да, будут по этому поводу обыски у Навального. Завтра он будет арестован по этому поводу. Все, что угодно может быть у нас. У нас еще ряд стран, через запятую, от Туркмении до Северной Кореи, где может быть все, что угодно. Только мы должны, мы с тобой, разговаривая об этом, должны перестать употреблять такие слова, как журналистика, правосудие, парламент, выборы. Мы должны перестать употреблять эти слова, потому что в случае с Туркменистаном или Северной Кореей мы их не употребляем, и мы правы. Есть режим, который делает то, что он хочет, пока он не сломается, не взорвется. И пока главе режима что-нибудь не засунут, да, значит, вот как предыдущим там в Каддафи или что-нибудь такое, или Чаушеску, или он успеет умереть сам, как Милошевич, или даже на свободе, как Мугабе, может быть, сделает. Да, это уже подробности. Но режим существует, пока он держится. Потом он рушится с кровью и гноем. Вот что важно понять. То, что мы наблюдаем, это не комментируется в голландской системе, в швейцарской системе, в английской системе. Это комментируется в туркменской системе. Это режим, который делает, что хочет, до тех пор, пока может. Вот это надо зафиксировать. Это суть вопроса. Все остальное мелкие подробности. Мелкие подробности, так сказать, номенклатурных, так сказать, изысков. Что у нас это делается одним способом, в Узбекистане другим способом, в Северной Корее третьим, в Венесуэле четвертым.
Вообще довольно странно, согласитесь, что федеральный телеканал показывает такие шокирующие подробности. Секундочку, шокирующие подробности. Но если, допустим, что условно все может быть, Алексея Навального арестовывают и так далее, поэтому всему. Но это же надо в суде показывать, все эти бумаги, вот это все, вот эту переписку, все остальное, это же надо в суде показывать.
Случайно судья Данилкин ничего не говорит, Ир?
Нет, не какой суд? Же
степени. Да такой, Ир, а судья Данилкин до какой степени? Его изнасиловали прилюдно перед приговором. Увозили на изнасилование, это было зафиксировано. О чем мы говорим? Ты все время как будто в Голландии мы с тобой разговариваем. Так хочешь, что мы сейчас перейдем на голландский, правда?
Но я хочу,
ты все время, ты все время хочешь перейти со мной на голландский. Как же в суде доказывать? Ну, как, какой суд? Ну, в северокорейском суде, что надо доказывать? Все вопрос в том, признают они целесообразным это или нет. Вот соберутся несколько лунатиков на Старой площади, галлюциногенных. И будут решать, целесообразно сейчас арестовать Навального по этому поводу им или нецелесообразно. Как им покажется. Поскольку никаких механизмов обратной связи нет. Их никто не погонит вон. Халуев они вот сегодня набрали полный зал. Еще 100 таких залов наберут. От безвестных Халуев до Никиты Сергеевича. Да? У них проблем в этом смысле нет. Пока есть какой-то запас, а сейчас еще нефть пошла расти немножко, глядишь, прорвемся.
Ну? То есть позитив?
Ну, конечно, позитив. В нашей Венесуэле хорошие новости. Да? Прорвемся. Поэтому это все вопрос
целесообразности. Они признали целесообразность заведения, по крайней мере, проверки следственного
комитета. Конечно. Почему? Конечно. Вот, ты мне предлагаешь войти
в почему они вот здесь не решили, что не надо трогать, а вот тут они решили, что надо трогать?
Я не знаю, какие там расчеты, и не могу знать, потому что я не в курсе номенклатурных, так сказать, раскладов. Но логика простая. Их за это по шапке-то не дадут.
Ну, он же не против. За Браудера.
Навального он же не против Путина завел дело. До Навального нужна отмашка.
Навальный дорос до фигуры, да, которого нужна отмашка.
Нет. Про Навального это надо спросить у дяди Вовы. Дядя Вова скажет, давай, мочим. Замочат. Да? Полосит не с лицом. Дядя Вова не говорит еще пока. Значит, Браудер. А Браудер, это как вы на Березовского охотились, там, на Закаева. Это можно охотиться десятилетиями и продырявить себе, значит, в погонах дырочки. Да, и для орденов. Это на здоровье. Это ты же понимаешь. Это все освоение Марса. Это все как рогозинское освоение Марса. То есть можно осваивать, ну вот, Рогозин Марс осваивает за бюджетные деньги, а они за бюджетные деньги осваивают Браудера. Это целесообразность примерно одна и та же. Уровень практически один и тот же. Им что Браудер, что Марс. Им далеко и до того, и до другого. Но хуже им за это не станет. Стыдно не станет давно. Хуже не станет точно. Почему нет?
Ну вот буквально полминуты до перерыва, короткий вопрос. Как вы считаете, люди, которые смотрят этот федеральный телеканал, они верят во все это? Или они тоже как-то...
Я вот неделю назад, по-моему, на эту тему рассказал. Я думаю, что 15 лет вливаний в мозги этой кашей превратило мозги уже в эту кашу. И люди, которые смотрят федеральное телевидение после всего, что там показывалось, там уже нет критического восприятия никакого. Им можно показать что угодно. Они добились, они победили в главном. Деградация очень заметная. Это деградация, которая позволяет им быть в полном порядке, пока все не рухнет буквально. Через мозги изменения уже не произойдут. Это уже понятно.
Мы продолжим буквально через несколько минут особое мнение Виктора Шендеровича.
Я постой! Реклама!
Газонокосилки «Хускварна». Легкое кошение, опрятный вид, здоровый газон. Все газонокосилки «Хускварна» спроектированы так, чтобы обеспечивать наилучшие рабочие характеристики и эффективность благодаря продуманным эргономичным решениям. Подробности на сайте kuvalda.ru. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, СО, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Реклама на «Эй». Оно того стоит. Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» отцы Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
В эту пятницу в гостях у программы «Персонально ваш» протоиерей Всеволод Чаплин после 15 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной. Умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
В этом смысле.
Я бы в этом смысле не дергался. Дергайся, не дергайся. В этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом... Любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». В студии Виктор Шендерович. Меня зовут Ирина Воробьева. Все-таки немножко касаясь, несколько раз мы будем касаться того, что сегодня сказал президент России Владимир Путин, общаясь с народом. Вот его журналист Сергей Доренко спросил про Кадырова и про его резкие высказывания, в частности, про то самое высказывание врагов народа, про Михаила Касьянова в оптическом прицеле. И Владимир Путин, там длинный ответ, но вот если мы говорим так про так тезис, но он сказал, что резкие высказывания по поводу своих оппонентов наносят ущерб стабильности, и президент допустил, что есть и его упущение президента в ситуации с такими резкими высказываниями Кадырова. Владимир Путин разделил ответственность за то, что говорит и делает Кадыров.
Во-первых, была отмашка на этот вопрос. Зафиксируем, что была отмашка на этот вопрос. Это значит, что вот там внутри какая-то номенклатурно было высочайше решено, что нужно как-нибудь отделить себя от Кадырова.
Да. И разделить с ним ответственность?
Да, ну немножечко отделить себя. Да. Может быть, да. Значит, братцы мои, давайте еще раз. Мы сравниваем с Узбекистаном или с Голландией. Если с Узбекистаном, то, так сказать, зафиксировали, что мы сделали огромный шаг от Узбекистана, и глава государства в чем-то разделяет с кем-то ответственность. О счастье. Теперь давай с голландской стороны зайдем. И по-голландски спросим, кто назначил Кадырова на эту должность? Кто?
Ну как кто?
Значит, он несет полную ответственность вне зависимости от того. И не за резкие высказывания Кадырова, а за убийства на улицах Москвы. Многочисленные, не только на улицах Москвы, на улицах Вены, на улицах Дубая, но на улицах Москвы за убийства. Он несет ответственность за то, что он покрывает убийц. Пришедших со стороны, мягко сказал, допустимо, со стороны, да, стой, он несет за это полную ответственность. Значит, попытка в этой ситуации сделать легкий траверс на этих лыжах, да, и уйти на этот склон, ответственность, вот недоразъяснил он Рамзану Ахмадовичу там степень резкости. Что за детский сад? У нас есть убийство Немцова, фактически раскрытое. Заказчики этого убийства сидят в высших эшелонах власти. Это герои России. Это депутат Государственной Думы и глава республики. Допросить не представляется возможным, да, цепочку эту. Она раскрыта. Допросить не представляется возможным. Это совершенно очевидно. А мы будем говорить о допустимой резкости высказываний. Мы будем... Бесстрашный Доренко у нас спросил про Касьянова в оптическом прицеле. Большой отваги человек.
Ну, давайте не будем про тех, кто задает вопросы.
Нет, давайте про них.
Нет,
тоже.
Давайте не будем,
дело
потому
в том, что
он задал вопрос, который был важен. Мне совершенно не важно, каким образом он этот вопрос согласовывал или не согласовывал. Он задал вопрос, который действительно
он задал важен. Вопрос уклончивый, он задал вопрос двусмысленный.
Нет,
он задал вопрос...
Там очень жесткий вопрос был,
нет,
я его слышала.
Потому что дел нет. Я сейчас говорю о содержании вопроса, а просто... не о тембре.
Хорошо.
Я говорю не о тембре голоса Доренко мужественным. Я говорю о содержании вопроса. Потому что если бы проблемы Рамзана Ахматовича Кадырова с Уголовным кодексом ограничивались бы Касьяновым в оптическом прицеле, то мы жили бы немножко в другой стране. Нет, у него там другие проблемы. И другие вопросы следует задавать. Здесь отдельная тема.
Вот же в чем хитрость заключается. Если мы говорим про Уголовный кодекс и про суд, то никакой суд еще ни разу ничего не доказал в отношении Рамзана Кадырова.
Поэтому скажи, пожалуйста,
Владимир Путин формально...
Скажи, пожалуйста, кто-нибудь до 45-го года чего-нибудь доказал в каком-то суде на территории Германии? Что-нибудь доказано про Уго Чавеса? Про Пиночета было что-нибудь доказано до того, как он сел на скамью подсудимых через много лет после ухода от власти. О чем мы говорим? Так вот, мы говорим в частности об этом 16-й, 15-й, какая она по счету там. Прямая линия, да, какая-то двукратная. Да, сбились со счета давно разговора. Так вот, штука в том, что то, что происходило сегодня, называется легитимизация зла. Все, кто принимал в этом участие, принимали участие в легитимизации преступника. В разброс вопросов от этого Шикотана и Кадырова, от сущностных вопросов до того, какую кашу он ест по утрам, и что делать, если каша не нравится, весь этот разброс вопросов сводится к одному. У нас есть лидер нации, усталый, мудрый, готовый исправлять ошибки, разъяснять. И в этом позиционировании, в окрашивании этого, извините, вороватого узурпатора власти, замешанного в тяжелейших коррупционных скандалах и в заказных убийствах, о чем есть прямые свидетельства, в легитимизации этого человека сегодня в очередной раз поучаствовала. Огромная массовка, собранная за двое суток до этого в пансионате подмосковном, которых дрессировали как собачек, чтобы они там бегали по этому манежу. До этой элиты Никита Сергеевич Доренко, все, кто сегодня, все, кто пришли и делали вид, что это легитимный президент страны, все участвовали в легитимизации узурпатора власти. Это надо понимать. Это надо просто понимать, что это и была цель. Вот этот усталый лидер нации, который помогает женщине найти мужа и объясняет, что делать, если каша не нравится, а еще ему пали в ноги, и он исправит на другом конце страны какие-то недостатки, уже прокуратура занимается там, да, в Южно-Сахалинске или где-то там, да. Вот это... И есть то главное, что сегодня произошло, Ир.
А мы-то чем с вами занимаемся?
Мы, я не знаю, кто чем. Я занимаюсь, например, тем, чтобы раскрыть убожество этой сегодняшней постановки, этой легитимизации коррупционера,
хорошо, что
узурпатора власти.
То есть не осуждать, не смотреть, не принимать в расчет,
Ира,
и так далее.
Если сегодня... Вовремя посторониться, вот все, что было нужно. Это я цитирую Салтыкова-Щедрина. Если бы сегодня вовремя посторонились бы, ну, в идеале все, но мы не в Польше. Мы и в Польше не все сторонились. Но то, что называется элитой, посторонились бы. Не стали бы освещать это, комментировать это, задавать вопросы. Оставив узкий круг убогих. Чтобы мы все точно знали, что те к нему пришли и делают вид, что это легитимный глава государства, что это люди на обслуге. Мы и так это знаем. Но видишь, создается какое впечатление. Я еще раз вспоминаю историю Польши времен, значит, Ярузельского. Когда они-то были поумнее, и страна немножко позападнее, они-то никому не закрывали путь на телевизор. сами не ходили. Было неприлично после введения военного положения, было неприлично появиться в государственной газете, на государственном телевидении. Ты был заподлицо с оккупантами. И люди выходили из пивных, когда туда входил человек, который был, да? И через какое-то время Ярузельский понимает, что он изгой в собственной стране. И они понимают, те, кто ходили на телевидение, те, кто участвовали, что они изгои. Тогда перемены неизбежны, потому что не может страна существовать в таком состоянии. Когда граждане говорят, вы оккупанты, вы, значит, узурпаторы власти, вы не представляете нас. Мы живем в стране, а вы узурпаторы. Когда выходят из пивных, когда заходит туда условный, да, там, не знаю уж кто.
Ну, то есть, да? Полная нерекуппация.
Именно. Тогда неизбежны перемены. А когда не только эти дрессированные, которых свезли бюджетники, значит, да, не только они, а когда так называемая элита радостно участвует, комментирует это все. И когда в повестке дня снова мы читаем, кого он лучше унизил, Порошенко или Эрдогана, как он сейчас, они подменяют, успешно подменяют повестку. И мы вместо того, чтобы... Если уж приходить туда и спрашивать, то вопросов могло быть 2-3. Про Савченко, про офшоры, про зятя, который вошел в список Forbes. Да? Вот 2-3 вопроса. Только это могло быть, эти вопросы, и про убийство Немцова. Убийство Немцова, а не Касьянова в оптическом прицеле. Да? То есть вопросы, которые... И чтобы, как я говорил уже год назад, или какое-то время назад, чтобы если он уходит по своему обыкновению от вопроса, начать демагогией заниматься, чтобы следующий задал этот же вопрос. И чтобы крупным планом показывать, как ходят желваки. Тогда на микрон стронется общественная норма в этот день. А пока что сегодня утвердили старую общественную норму. Халуйскую, полуузбекскую общественную норму. С чем я нас всех поздравляю.
Продолжится особое мнение Виктора Шендеровича буквально через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». В студии Виктор Шендерович. Меня зовут Ирина Воробьева. И раз уж мы заговорили про телевидение, которое сегодня показывало нам Владимира Путина, то давайте поговорим о том, что произошло 15 лет назад. То есть, собственно, в ночь
вот на 14 апреля... Вот это телевидение, которое сейчас началось тогда. Оно тогда началось. Потому что 15 лет назад произошел захват телекомпании и перекрашивание свободной телекомпании НТВ. И в несколько приемов она была сведена до того сливного бачка, которым является сегодня. Не сразу, разумеется, не сразу, поступенчато. Но вот, должен сказать, иных уже нет, а те далече. Это касается и тех, кто гробил телекомпанию НТВ, и тех, кто был по нашу сторону баррикад. Вообще история, да, конечно, затейливая, потому что Кох в бегах, а Норкин обслуживает, значит, Владимира Владимировича Путина. Это очень все забавно. На длинной дистанции все оказывается очень и очень забавным. Но вот кто совершенно не удивил за эти полтора десятилетия, так это Владимир Владимирович Путин. Вот как было ясно, зачем ему надо угробить свободное телевидение, как тогда я успевал задаться вопросом, что же они такое уже сделали или хотят сделать, что им так невыносима независимая федеральная телекомпания. Вот 15 лет дали полный ответ на этот вопрос. Вот этого ужаса, к которому мы пришли, он был бы совершенно невозможен при свободном телевидении. Беслан был бы невозможен. При, собственно, после Нордоста догробили, если ты помнишь, НТВ.
Да, штурм.
Да, потому что начали показывать, начали разоблачать вранье, прямое вранье. Да? А уж Беслан точно не был бы возможен, если бы камеры в режиме лайв показывали, как танки стреляют по заминированной школе. Но к тому времени уже сидела в окопе за 2 километра Маргарита Симоньян и говорила, ой, там что-то происходит. Ой, там что-то происходит. Там стреляют, говорила она, за 2 километра находясь. А потом нам все рассказали, да, придумали версию. Так вот, Беслан был бы невозможен, если бы было независимое НТВ. Невозможен. Ни один, никто бы не стал выполнять такие приказы, если на него направлено в упор объектив телекамеры, который ведет прямую трансляцию. Нет таких людей смелых, которые на это бы решились. А к свободному телевидению прилагается и парламент свободный, и выборы, и народ, который готов выйти на улицы. Телезрители становятся избирателями. Это все связанные вещи. Но один из американских отцов-основателей говорил, что из всех свобод слова, если выбирать, надо выбрать, если надо одну, то это должна быть свобода слова. Потому что с помощью этой свободы можно защитить все остальные свободы. И поэтому первый удар все авторитарные лидеры всегда наносят по свободе слова. Первый указ Ленина был через 3 дня, декрет о печати. Первое, что сделал Гитлер, радиофикация, да, так сказать, и под контроль радио. Первое, что сделал Путин, первое, что они делают все, это берут под контроль прессу. Воздух, голос, да? А когда в безгласности, да, там уже можно делать что угодно. Отменять выборы, да, прессовать, брать под контроль суды, да, крышевать. Вот это все вот, так сказать, гной, который пошел сейчас уже фонтаном, это все результат того, что 15 лет некому про это рассказать. Не вот здесь, в студии, да, на несколько миллионов человек, и не в интернете, а на федеральном канале с объемом вещания 80 миллионов человек. Некому рассказать. А на этом канале показывают порнуху про оппозицию. Вот, это связанные вещи. И это стоит не только нервов, но это стоит, конечно, крови. Это вот деградация страны, которая по-настоящему была начата именно тогда, 15 лет назад, по-настоящему. А дальше подробности, да, подробности, что может так повернуться, там уже подробности персональные. Жить надо долго, в том числе я говорил, для того, чтобы видеть, как сучиваются твои друзья.
Слово плохое. Хорошее слово. Не эфирное.
Нет, хорошее слово, у слов есть значение. Хорошее слово – это то слово, которое точно отражает значение. А плохое слово – то, которое мешает, да, которое уводит от смысла. Вот Владимир Путин сегодня сказал очень много плохих слов, потому что он все время уводил от смысла. Вот это были плохие слова. А сучивается в отношении тех, кто делал то, что они делали, очень точное, хорошее, правильное, литературное русское слово. Шаламова читайте. Читайте Солженицына, читайте русскую классику.
От телевидения к бизнесу мы еще в прошлом часе говорили в том числе и про элиты, но вот если мы говорим про большой бизнес, сегодня к большому бизнесу, к группе компании «Анексим» на Тверском бульваре пришли с обысками в штаб-квартире. Тут есть несколько разных вариантов со ссылкой на источники. Одни говорят о том, что якобы это попытка заставить Прохорова продать медийный холдинг, в том числе РБК. И второй вариант – это неуплата налогов и вывод средств в офшоры.
А как это, почему эти версии противоречат друг другу? Вот ты так сказал, как будто либо одна, либо другая. Да нет, одна и другая. Значит, у нас был офшорный скандал. Из этого офшорного скандала, значит, прокуратура или кто там, следственный комитет, кто проводит комитет, тот же самый Бастрыкин, да, вот он сделал такой вывод, да. Вот на этом квадратном сантиметре, почему-то именно на этом, почему-то не Ралдугин обыскивают, да, и не его, значит, другана. Да, а почему-то обыскивают здесь. Вот на этом квадратном сантиметре мы будем восстанавливать дисциплину. Да? Замечательно. Противоречит ли эта версия о том, что у него пытаются отжать РБК? Нет, никак не противоречит. С помощью этого наезда отъезд, откат, отъезд – это главная схема нулевых еще. Наезд, откат, отъезд. В эту бандитскую структуру, да, включены силовые органы, генпрокуратура, да. Это все было сделано с Гусинским, с Ходорковским и так далее. Это и с многими именами просто менее известными. Это абсолютно традиционная схема. Это схема и сейчас. Да. А то, что есть за что, ну да, будут искать. Вот на этом квадратном сантиметре, да, спасибо расследованию, панамским расследованию, да, вот здесь мы будем искать. Вот на этом квадратном сантиметре мы будем рыть землю. Да, очень все логично, очень все логично.
Нет, главное, что сами офшоры, вот сами по себе офшоры, не являются чем-то незаконным.
Разумеется.
Если речь не идет про государственные деньги.
Но еще раз, государство деньги будет в случае Ралдугина, но там-то не копают. Даже неловко спрашивать, почему. Понимаешь, я все время цитирую. Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Ничего нового не происходит. Да, к этому могут приплетаться и какие-то бизнес-интересы запросто. Ты же помнишь, там, дербанили Гусинского, дербанили Ходорковского, дербанили по политике. Но тут же нашлись люди, которые сказали, о, давай мне, очень хорошо. Давай уроним активы, по дешевке возьмем или просто возьмем бесплатно. То есть к политике немедленно, к Шерхану, возле Шерхана, у которого по политике, тут же появляется стая шакалов, которые говорят, ну и нам кусочек. Да? И тут никакого противоречия нет. Тут все очень по правилам нашей саванны. Правила эти называются путинскими. Они возникли при Путине. При Борисе Николаевиче такого не было. Много другое было. Они там друг с другом собачились. Они друг другу сухожилия перекусывали. Но конкуренция была. А тут появился один властный ресурс. Все знают, куда надо пойти, с какой стороны надо зайти, чтобы получить ресурс. Да, это путинская система.
Еще про бизнес, может быть, уже в обратную сторону. Владелец аэропорта Дмитрий Каменщик сегодня остался под арестом. Срок, ну, точнее, даже не так. Он находится под домашним арестом. Сегодня было продление срока расследования. И вот эта картина, где мы наблюдаем битву Следственного комитета и прокуратуры, вообще удивительная история, да, потому что обычно они как-то в одну сторону. Вот вам Каменщика как большого бизнесмена, как-то вы ему сочувствуете?
Разумеется, я ему сочувствую, потому что прекрасно понимаю, во-первых, насколько я могу судить, он абсолютно невиновен, в чем-то его обвиняют. И, во-вторых, уже, про это я точно могу судить, цель наезда – это распиливание аэропорта Домодедово. Да? Вот тут точно отжимают ресурс. В любом случае понятно, что правосудие тут ни при чем. Мы же не можем заподозрить генпрокуратуру и Следственный комитет в привязанности к правосудию. Ну, это как-то устаревшее представление, да? Там идет распил. И вот там уже идут внутренние, там дальше начинается внутренний дарвинизм на этой саванне. А сам по себе, да, ну, об этом много и Латын написал довольно подробно, да? То, что это притянуто за уши, Но посидит под арестом, глядишь, да, отдаст ресурсик, глядишь, это хороший инструмент давления. Глядишь, подешевле отдаст. Саванна.
С одними правилами, да. У нас есть еще несколько минут, я как всегда, ну, хотя в этот раз пораньше, за 3 минуты до конца.
Ведешь какую-нибудь глобальную тему.
Про выборы хочу поговорить, и про то, что происходит в партии Парнас.
Про что?
Про выборы. Ну, хорошо, про выборы внутри партии Парнас.
А, вот, это другое дело.
Да, то, что происходит внутри партии, то, как ушел Яшин, ушел главный юрист РБК оттуда, ну, в смысле, не стали, да, сняли свои кандидатуры. Ну, если уж там демократия не торжествует, то чего ждать?
Секундочку. Значит, сейчас мы просто констатируем, опять-таки, мы все ищем правильный ответ и не находим нужный вопрос. Значит, мы констатируем, что уголовщина, которую предприняло государство с государственного канала, это уголовщина. Да? Она...
Имейте в виду фильм про Касьянова.
Имею в виду фильм про Касьянова. Чистая уголовщина. Они отчасти, видимо, отчасти или в сильной степени, в большой степени достигли, эта уголовщина достигла своих целей. Они внесли раскол. Они, так сказать, смогли это сделать. Значит, о чем мы-то должны говорить в данном случае. Мне кажется, мы должны прежде всего сконцентрироваться на том, что на уголовщине. Да, на уголовщине. То, что внутри Парнаса да, не ангелы, и то, что можно сожалеть об этом раздрае, и о том, что они не смогли найти единую позицию, да, я об этом сожалею. Но мне кажется, что повестка дня должна быть в этом случае другая. Главным образом другая.
Неужели вы верите, что такие люди, как Илья Яшин, могут принимать решения, исходя из того, что показал НТВ?
Еще раз, есть тактика политической борьбы предвыборной. Я в нее не лезу, я к этому не имею отношения, я, слава богу, не в Парнасе. Слава богу, в принципе, потому что я не в политике. И у меня с момента распада, прости господи, УЖК, да, у меня нету коллективной ответственности. Я отвечаю за свои слова, слава богу. Ни за Евгения Киселева, ни за Аркадия Мамонтова. Да? Я отвечаю за свои слова под своей фамилией. В этом смысле, да, есть тактика политической борьбы. Исходя из этой тактики, Яшин или Касьянов, или кто-то еще принимает те или другие решения. И я, как потенциальный избиратель Парнаса, разумеется, сожалею об этом очень сильно. Но мне не кажется, что это главная тема. В стране, где такое возможно, где на федеральном канале показывают порнуху, заказную порнуху, и после этого не идет в отставку все руководство государственной телекомпании и под суд. Разговаривать о разногласиях между Касьяновым и Яшиным – это не точная повестка.
Но мы и то, и другое можем...
Нет, это нет, это правда? Не важно. Нет,
это не важно. Это важно?
В очередности, да, совершенно верно. Это совершенно третьестепенный вопрос о внутренних раскладах партии Парнас по сравнению с уголовщиной, которая творит государство.
Я бы продолжила эту тему еще, но, к сожалению, время закончилось, как всегда. Особое мнение, Виктор Шендерович, спасибо.